ॐ ज्ञानचिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचितान्यमनोभ्यष्टां स्थापितामिव कुतले स्वयं रूपा कदमहयं ददति स्वापदन्तिकां वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पवनिभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Джай Ши Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гоура Бхактива Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хари 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 Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари Нама Ом Вишна Падая Кришна Кришхая Путали Шамати Индрадим Насвами Нам Прахупат Предасая Джиганатя Трагамбуте Бхакта Сукая Кришна Китая Нарасимхи Наракисти Мухам. Мухам Курати Вачала, Курати Вирима Крипата Мухаванте Шангуру Тинтаранам. Сегодня у нас очередная лекция из цикла «Анархи» третьего тысячелетия. Мы будем говорить о том, что происходит в нашем сердце, под влиянием сегодняшней ситуации. В общем-то, мы собрались здесь в рамках какого-то духовного развития для того, чтобы двигаться. Движение. Обычно все это называется движением, духовное движение. То есть должно быть какое-то развитие, соответственно, любое развитие, любое движение, любой рост характеризуется построением планов на это развитие. То есть для того, чтобы куда-то поехать, передвигаться как-то, двигаться из точки в точку, необходимо составить план. Ну, такое обязательное условие, в принципе обязательное условие. Необходимо учитывать тонкости ситуации, посмотреть на пробки. Какова сейчас ситуация на дорогах. План необходим. И если мы не строим план на свое развитие, это значит, что мы естественным образом строим план на свою деградацию. Если в сознании не находится этот план, если он не живет, если он не культивируется, если мы не осознаем свой план на то, как я буду развиваться, фактически это обозначает, что мы, не осознавая даже сами того, строим план на свою деградацию. Как мы будем деградировать? То есть, если мы действительно, если посмотрим на те моменты, когда в нашем сознании не находится план на развитие, то мы можем реально увидеть, как вдруг в нем появляется достаточно осязаемый план на деградацию. Его можно увидеть. Вот он начал строиться, начал появляться. Появились идеи. Появились глупости, появились тенденции. Жизнь началась. И несмотря на то, что мы живем, в общем-то, в достаточно серьезную эпоху, Кали-Юга, в принципе, ничто не может заставить нас принять ее правила игры. Да, время заставляет нас действовать определенным образом, но опять-таки по нашему согласию. Опять-таки, в любом случае, это наше согласие. Мы согласились на это. Мы согласились на то, чтобы попасть под влияние этих правил. Там мы захотели. В любом случае, нельзя сваливать все на ситуацию, как современный человек говорит. Не мы такие, жизнь такая. Да, жизнь такая, но ты согласился принять эти правила игры. Ты согласился в любом случае. Нельзя сваливать просто на внешнюю ситуацию. Что это значит? Это значит, что что бы ни происходило неприятного в моей жизни, я принимаю, что это мои собственные последствия. Я принимаю, что я сам виноват в этой ситуации. А когда происходит что-то хорошее, то разумный человек считает, что это чья-то милость, что это фактически подарок или от Бога, или те, кто находится рядом с нами. Разумный человек старается не принимать это на свой счет. Он не думает, что вот, Столько я всего хорошего сделал. В этой жизни не помню, но в той, наверное, точно много всего хорошего сделал. Поэтому сейчас такие хорошие результаты пришли ко мне. Нет, он думает, что это подарок от других. Что, в принципе, он не заслуживает, но как-то ему это подарили. То есть, такой человек понимает, что он может расти духовно только в том случае, если в действительности осознает значение тех, кто находится рядом с ним, тех, кто помогает ему расти. И поэтому заботится обо всех, кто находится вокруг него. То есть такой человек осознает себя частью системы роста. Что не просто он растет, а остальные непонятно что меняют. Мешают ему, извините. Он понимает, что он растет только потому, что он получает эту помощь от всех, кто находится рядом с ним. Невозможно одному прогрессировать, невозможно одному расти. Поэтому все, что происходит в его жизни, оно ему помогает идти по этому пути. Поэтому он старается заботиться о том, что есть вокруг него. О том месте, в котором он находится, он заботится. О тех людях, которые есть. Он понимает, что это представители Бога. Они пришли, чтобы помочь ему. И помощь соответствует сознанию. Какое сознание, такова и помощь. Поэтому, более того, деградация неизбежна, если мы не оцениваем того, что происходит вокруг нас. Если мы принимаем это как мешающий фактор. Нет, мы должны принять это как помогающий фактор. В принципе, даже что бы ни происходило. Вот это вот умение Кришны подтолкнуть. Это одно из проявлений милости. Ну, мы говорили, что есть, в общем-то, два способа воздействия на сознание. Есть два способа вдохновления. Первый это, в общем-то, привлечь, а второй это подтолкнуть. Если личность не привлекается, ее нужно подталкивать. Поэтому то, что мы получаем некоторое подталкивание в своей жизни к развитию, это значит, что мы просто сами отказались от того, что было привлекательным. Было что-то привлекательным, но вследствие своей лени, вследствие своей, может быть, глупости иногда, мы отказались от этого. И так как мы не пошли за привлекательным, нужно подталкивать. То есть такой, похоже на кнут и пряник, да, вот эта методика, в общем-то, воспитательная методика, она работает в любом случае. И в духовной жизни она тоже работает. Поэтому пренебрегать тем, что находится вокруг нас, никогда нельзя. Этим отличается, в общем-то, фанат от духовно развитой личности. Фанат всегда один, ему всегда все мешают. Фанат всегда некультурен в своем отношении к окружению. Фанат всегда, так сказать, единичный герой. Такой он на амбразуру бросается материального мира, заодно придавливает всех родных, близких, друзей, знакомых. Идет смертельный бой. То есть фанатичность это некультурная религиозность. Некультурная. Нет культуры в этом. Нет глубины. Поэтому, чтобы сбалансировать вот этот вот иногда даже агрессивный настрой, необходимо очень аккуратно, очень так грамотно, с заботой относиться ко всему, что нас окружает. С заботой. То есть заботиться об этом. Как это, даже если мы возьмем какие-то простые законы кармы, мы увидим, что, в общем-то, человек получает благо от того, что он о чем-то заботится. Ну, так происходит некоторый взаимообмен кармы. Если мы заботимся о ком-то, мы получаем часть благочестия. Это также передается. То есть, в общем-то, это один из способов взаимообмена, заботы. Поэтому в заботе даже не присутствует какой-то элемент такой вот материальной оплаты. То есть на заботу обычно не оплачивается. Почему? Потому что оплата уже есть. В действительности, если человек еще берет оплату за свою заботу, то он уже получает больше, чем положено. Потому что то, что положено, он естественным образом к нему переходит. Он получает эту, так сказать, если простым языком говорить, он получает эту удачу. Получает эту удачливость. Что такое удачливость? Удачливость – это способность оценить важное. И когда мы проявляем свою заботу, то у нас появляется эта удача. Можем оценить важное. Вот то самое привлекательное. Когда привлекательность приходит, когда Кришна посылает нам привлекательность, мы можем ее оценить. Вот это удачливость. Удачливость – это не то, что вышел и кусок золота нашел. Если нашел, говорится, лучше отдать. Потому что это не удача, это подвох какой-то. В Москве это точно подвох. Если что-то нашел, лучше не надо трогать. Нет, это подвох. Удача – это оценить привлекательность. Вот пришел, увидел, оценил. Оценил. То есть это вот оценка. Вот это удачливая личность. Это случается редко, и эта удача приходит от заботы. Когда мы заботимся о ком-то, появляется удачливость. Это, в принципе, избавляет от проблем. То есть человек, который может привлекаться божественным, в принципе, это естественно избавляет его от проблем. Отношения делают нас или счастливыми, или несчастными. Или счастливыми, или несчастными. Счастливыми нас делают отношения вот в духе заботы, в духе сотрудничества, когда мы оцениваем важность тех, кого нам посылает Бог. А несчастными нас делают отношения в духе противоборства. В духе противоборства, когда мы находимся под давлеющим влиянием своей эгоистической идеи. Но духовные идеи тоже могут приобретать эгоистическую окраску. Ну, тут это вполне естественно. Так как в нас есть этот природный эгоизм, никуда он не девается так просто, то и духовные идеи иногда приобретают эгоистическую окраску. И тогда начинается противоборство. И это делает человека несчастным. Поэтому сотрудничество – это умение, в общем-то, заботиться об окружающих. Это поиск окружающих хороших качеств. Это поиск хорошего. Сотрудничество – это поиск хорошего. И найдя это позитивное, мы видим направление сотрудничества. Это делает нас счастливыми. Почему мы не можем с кем-то вместе находиться? Потому что мы не видим в нем хорошего. Потому что если есть хорошее, сразу хочется вместе быть. Сразу хочется вместе действовать. Но если мы не можем найти хорошее, мы не можем быть вместе. Поэтому проблема-то не в том, что мы не можем быть вместе, а проблема в том, что мы не можем увидеть позитивное. Нет позитивного мышления. Вот нет этой удачности, удачливости. Видите, тут такой некоторый замкнутый круг появляется. Чтобы увидеть хорошее, для того, чтобы оно заботиться, нужно быть удачливым, чтобы видеть хорошее. Да, эта удача приходит от того, что человек заботится. Поэтому что это значит? Значит, неважно, видим мы хорошее или нет, нужно заботиться. Потому что это даст нам удачливость, чтобы видеть хорошее и дальше заботиться. То есть не следует сначала искать хорошее, а потом заботиться. Чтобы наводить чистоту, не надо искать чистоту. Наводить чистоту надо там, где или чисто, или грязно, все равно. И там, где грязнее, там еще больше нужно наводить чистоту. А так очень странно звучит. Да, я буду общаться с хорошими, вот здрасте. То есть я буду убираться только там, где чисто. Подозрительно, да, звучит? То есть так немножко по-лентяйски звучит, скажем так, даже сумасшедшенькой даже немножко, такой странный уборщик. Я выйду на работу сегодня улицу подметать, только если улица будет чистая. И точно так же человек, я буду общаться только с хорошими людьми, те, которые меня любят, уважают и целуют меня в лоб. Извините. Идеализация. Немножечко неправильное восприятие отношений. И ум формирует все это видение. Ум – это оформитель спектакля нашей жизни. Он оформляет то, что происходит. Жизнь, в общем-то, банальна по своей природе, все очень просто. Но для ума это скучно, поэтому ум оформляет все это. Раскрашивает какое-то наше восприятие. Начинает все это в краски окрашивать. Это нравится, это не нравится. Это так, это не так, этот обидел. А этого я сам обижу. То есть оформлять начинает ум, так сказать, знаете, включает рампу и разными цветами начинает на сцену светить. Сразу все веселее становится. Спектакль без света обычно это все грустно. Обычно сцена это всегда свет. То есть сцена, свет обычно, если вы заказываете зал, то в арендную плату автоматически входит работник света, работник сцены. То есть все это автоматически. Как это без света? Что это такое? Это как-то очень грустно все. Но света добавили, все, сразу интересно. Замелькало, засверкало. В общем, это уже весело. Ум. Ну, все это делает ум. Он настолько искусен, что может создать любые декорации. Это задача ума, декорации создавать. В общем-то, все это достаточно просто устроено, нарисовано. В этом искусство декорации. Да? Все просто на картоне нарисовано, а смотрится красиво. Красиво, завлекающе. И в его власти навеять любую атмосферу. Ум навевает атмосферу. Будь это счастье, будь это горе, романтика или подозрительность. Атмосфера. Ум создает ее. В любую секунду может за сценой гром воспроизвести. Человек впадает в гнев. Или у него появляется страх. Гнев меняется на милость. Все это так вот переливается разными цветами. То есть, что он нам показывает? Какую он хочет атмосферу навеять, такая, в общем-то, и произойдет. В другой момент он может туману напустить, тоже так искусственный туман создать. И мы перестаем понимать суть происходящего. Иногда не хотим понимать. Все в тумане, в дымке. И так может продолжаться из жизни в жизнь. Ум строит весь этот спектакль, выстраивает его. Все красиво, жизнь такая интересная, насыщенная. Но выйдя из театра, мы вдруг понимаем, что это был просто хорошо срежиссированный спектакль. Как в ситуации. Мы находимся в ситуации, эта ситуация давит на нас. Мы погружаемся в эту ситуацию. Такие переживания. Но со стороны понятно, что все это такой спектакль. Хорошо срежиссированный, красивый, но спектакль. Один царь как-то раздавал милостыню и увидел нищего с необычной сумкой для сбора пожертвований, обычно с такими сумочками ходят, с какими-то. И он кинул в нее денег, но они исчезли. Кинул еще раз, опять исчезли. И он разозлился, подумал, что я не могу пожертвований дать, что ли, я же царь, царь должен щедро давать пожертвования. И он приказал наполнить ее доверху. И не хватило царской казны. Служащие там ходили, наполняли, бесполезно. Все пропало в этой сумке. И тогда уже нищий царь, он спросил, из чего сделана сумка? Что такое? Что за чудо? И старец ответил, из чего? Из ума человека. Человеческий ум. Ему всегда мало. Он безграничный. Ум вмещает в себе весь мир. Все миры. Бесконечный объем человеческого ума. Окутывает весь мир. Но если присмотреться, иллюзия этого спектакля легко раскрывается. Так как находясь в одной и той же ситуации, разные люди испытывают иногда полностью противоположные эмоции. Так иллюзия раскрывается. Полностью противоположные чувства. К одному и тому же объекту. Посмотрите, как интересно раскрывается иллюзия. Один и тот же человек, разные люди по-разному его воспринимают. Одни говорят, такой плохой человек, никогда с ним не общайтесь. Обманет вообще подозрительно. А другие говорят, да вообще чудо, а не человек. Просто ангел. Абсолютно разные отношения. Так рассеивается иллюзия. Что-то не так? Это главный признак иллюзии. Двойственность. Двойственность – главный признак иллюзии. Главный признак. Смотрите, дождик идет, дети радостно кричат и бегают по лужам, а старики тут и ругаются. Один и тот же дождик. Но мы видим, вот она иллюзия. Разные отношения к этому. Разные отношения. Особенно часто это встречается как раз в самих отношениях. в своих отношениях, попав под влияние иллюзии, под влияние ума, мы воспринимаем человека определенным образом. Мы видим его через призму нашего сознания. И вдруг с изумлением как раз и замечаем, что другой человек совсем по-другому его воспринимает. Вообще другое отношение, полностью противоположно. И заметив это, как только мы замечаем эту двойственность, нужно тут же остановиться, постараться выйти из этого состояния. Постараться выйти, постараться понять, что я неправильно вообще, не в правильном состоянии нахожусь. Что-то ум опять окутал мое сердце и заставляет меня видеть все определенным образом. Надо постараться остановиться и выйти из-под влияния этой ситуации. Иначе последствия могут быть очень тяжелыми. Как два водителя, они начинают на дороге соревноваться, все, один другого обогнал, потом этот другого обогнал, и все, они попали под эту ситуацию. Как даже водители автобусов умудряются так вот соревноваться друг с другом. Попадают под эту ситуацию, пока на них уже народ весь не наорет, что вы делаете. Мы, собственно говоря, едем по делам, а не в последнюю поездку. Мы не на кладбище едем пока еще. Попадает человек в эту ситуацию, ему нужно выйти, остановиться. Да, какой-то враг появился, кто-то понравился, кто-то нет. Нужно выйти из этой ситуации, остановиться. Иначе все очень плохо может закончиться. Посмотрите, иллюзия как действует. По вкусовым пристрастиям можно понять. Одним нравится это блюдо, другим не нравится это блюдо. Одни будут хвалить, другие ругать. Двойственность. Так она раскрывается. Помните этот старый анекдот, да? Один человек из пустыни бежит к морю, кричит «вода, вода». Другой из моря выплывает на берег, кричит «земля, земля». Бегут навстречу друг другу. Один к воде, другой бежит к земле. Противоположные векторы. И то, и другое проблема. И вода проблема, и земля проблема. И все это было бы даже интересно, если бы не мешало нам быть эффективными. Если бы не мешало нам быть адекватными, не терять бесценное время, которого и так немного. То есть ум зомбирует нас на определенный вид восприятия реальности, на эту вот парадигму восприятия, и забирает наше время. Мы тратим свое время на какое-то бесполезное движение. Мы не видим реальности, поэтому тратим время. И поэтому разумный человек должен уметь выходить из этой ситуации. Называется переоценка. Это выход из ситуации называется переоценка. Нужно переоценить. Она должна осуществляться с помощью или разума, или какого-то катализатора внешнего. Разумный человек сам это должен осуществлять. Он должен, как мы выяснили, останавливаться и переоценивать ситуацию. Должен себя остановить, привести в порядок, подумать и переоценить. Если он не может это сделать, тогда, к сожалению, должен приходить внешний фактор. Внешний фактор. То есть какая-то неприятность. Посмотрите, как все переоценивается в момент неприятности. Как все моментально переоценивается. Моментально. Тут же, в эту же секунду. Пух, и все. Тут же. Что-то случилось? Переоценка. Поэтому, в принципе, есть только два варианта. Или мы переоцениваем сами свою ситуацию на основе трактатов, на основе вот именно разумности. Или внешняя реальность будет заставлять нас через трудности переоценивать ситуацию. Поэтому это в принципе наш выбор. Это наш выбор. Поэтому каждый человек должен научиться выходить из давлеющей на него реальности, и выйти из нее может только погрузившись в другую реальность. Например, в реальность священного трактата. Священный трактат – это возможность выйти из-под влияния иллюзии. Если мы погружаемся, мы попадаем в другую ситуацию, мы попадаем в чью-то беседу. Мы попадаем в ситуацию этого трактата. Изучая Бхагавад-гиту, мы попадаем на поле Курукшетра. Мы вдруг попадаем, мы вдруг становимся третьим слушающим этой беседы. Кришна Арджуна. И мы вдруг становимся слушающим тоже. Мы попадаем в эту ситуацию. В ситуацию на Курукшетре. Всем другая ситуация, и она позволяет переоценить мою жизнь. Если мы не хотим этого делать, не погружаемся, другая будет переоценка. Поэтому, как только мы способны переоценить, по-другому взглянуть, вот это тут же является прыжком в развитии. Уже даже не шагом, а прыжком. Каждая переоценка – это серьезный прыжок вперед. Это серьезное продвижение вперед, достаточно значительное движение вперед. Такое концептуальное движение вперед. И потом это нужно закрепить. Если мы опять-таки не закрепляем это, просто так сказать, почитали, погрузились и пошли дальше, опять возвращаемся, некоторое движение по кругу. Переоценил, забыл, опять вернулся к тому же, что и происходило. Нужно еще иметь это и закрепить на практике. Постараться дальше применять. Не можем применять, все. Опять возвращаемся к тому же, что и было. Это иногда расстраивает. Это иногда навеивает депрессию. Человек не применяет, только слушает. Слушает, но не действует. Гьяна есть, вигьяны нет. Знания есть, действия нет. Это депрессию вызывает. Потому что человек не чувствует движения вперед. Движения вперед нет. Его нет. Это как если человек стоит, ему говорят, ну сделай 3 шага вперед. Он говорит, очень хорошо, и не делает. То есть он стоит, например, там, перед водой и хочет напиться. Он говорит, сделай 3 шага вперед и напейся воды. Он говорит, такая хорошая философия. Сделай 3 шага вперед и напейся воды. Замечательная философия. Принимаешь? Принимаю. Веришь? Верю. И дальше стоит. Депрессия приходит через некоторое время. Говорит, а вода-то где? Ну тебе же говорили. Сделай 3 шага вперед и попей воды. Хорошая философия, действительно. Веришь? Верю. Ну так что не делаешь? Некогда. Занят. Работа. Конечно, будет депрессия. Голод некоторый. Такой голод. Голод жизни. Поэтому необходимо делать эти шаги. Делать эти шаги, 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 шаги. Тогда реально чувствуется продвижение, реально чувствуется прогресс. Человек ощущает, что день в действительности изменился. То есть переоценка произошла. Нужно уметь каждый день делать переоценку. А лучше 2 раза в день. В принципе, вот эти вот периоды санкхи, утро, обед и вечер, они рассчитаны на переоценку. Медитативное время. Время, когда человек должен остановиться и помедитировать на рассвете, в обед, полдень и на закате. Человек должен остановиться. Это время, которое не рекомендуется для деятельности. Время, когда нужно остановиться и переоценить ситуацию. Переосмыслить ее. Поэтому целых 3 шага можно сделать за один день. Целых 3 движения вперед. 3 движения вперед. Иногда человек ощущает, иногда он оборачивается назад и понимает, что он за 10 лет ни одного шага не сделал. А может быть за всю жизнь, да, человек чувствует, за всю жизнь ни одного шага-то я не сделал. Вроде бегал, крутился, что-то делал, деньги зарабатывал, столько всего, дров столько поналомал, а костер так и не зажег. А движение так и не произошло. Очень часто можно такое почувствовать. Вот это вот пустота, временная пустота, что вот неделя зря прошла, месяц зря прошел, год зря прошел. Легко можно это ощутить. Многие ощущали, я уверен. Потому что не происходило это переоценка. Нужно 3 раза в день переоценивать. Хотя бы 1 раз. Поэтому необходимо уметь погружаться в настроение мудрости. В настроение трактата, в настроение мудреца. И тогда будет переключение. Вот помните эту историю, тоже один человек, ему казалось, что он живет очень тяжело. Старую историю рассказывал, просто сейчас напомню. И он пошел однажды к Богу, рассказал, что такие трудности, я так тяжело живу, как-то может что-то можно изменить. Обычно человек так молится Богу, что вот как-то что-то не то, какая-то ошибка, наверное, произошла, что-то мне не мой крест дали. Чтобы я-то, что я такого сделал, чтобы мне такой крест нести тяжело? Почему так? И Бог посмотрел на человека и сказал, ну какая проблема, ну пойдем, ладно, подберем тебе что-нибудь. Ну выберем твой крест, почему нет? У нас склад большой, на всех хватит. Пошли, выбирали, сам выбирай, иди выбирай. Человек пошел, смотрел большие сначала, потом поменьше, средненькие, маленькие. Наконец добрался до какой-то полочки, до маленькой. Это маленький крестик. Говорит, ну вот этот нормально. Бог говорит, так это твой есть? Это твой? Бери, иди дальше. Какая проблема? Нам всегда кажется, что наша ситуация самая тяжелая, самая безвыгодная, самая безвыходная, самая несчастная. Пока мы в действительности не видим реальность. Такое вот умение обновлять свое миропонимание делает нашу жизнь действительно интересной, причем несколько раз в день. Обычно человеку нужно какую-то глупость совершить, чтобы жизнь стала интересной. Так люди рассказывают друг другу: о, вчера пошли, понатворили дел, так интересно было. Новый год так весело прошел. Теперь надо прятаться от всех, чтобы они нашли. Интересно. Нет. Не в этом интерес, чтобы какую-то глупость совершить. Интерес это переоценить. Вот интересно. Все воспринимал так, 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 переоценился по-другому, оказывается. Вот это интересно. И три раза в день еще. Вот это интересно, действительно. Вот это действительно интересно. И жить интересно. Восприятие. Действительно. Новизна. Интерес в новизне. Но вот это вот новизна, это признак духовности, когда мы учимся переоценивать, мы идем в сторону духовности. Новизна это признак духовности. Все время новое обновляется. Все интереснее, интереснее. Интереснее. Духовный мир называется Иванова. Знаете, да? Вечно новое, вечно обновляющееся. В этом эта красота. Поэтому, когда в нашу жизнь приходит это умение вечно освежать свое сознание, свежесть, тогда все становится интересным, движущимся. То есть, настроившись на этот лад, человек может иногда за один, за пару дней, за несколько дней пройти в своем развитии столько, сколько он раньше за годы проходил. Он вдруг начинает чувствовать эту скорость, начинает чувствовать ветер в лицо. И признаком такого состояния, когда человек погружается в обновление, признаком такого состояния появляется мысль такая, скажем, в сознании: как я этого раньше не замечал. Появляется эта идея: как я этого раньше не замечал. Это значит, что произошло обновление. Как я этого раньше не замечал, интересно, необычно. Вроде бы видел это все время, но как я этого раньше не замечал. Как я этого раньше не видел. Такое бывает, происходит. Неужели это так? Как я этого раньше не видел. И человек вдруг, у него открываются глаза. Ничего себе, как интересно. Как необычно, вроде тут проходил тысячу раз, и вдруг такой признак. Мы чувствуем, что вроде бы знали это всегда, но почему-то не догадывались. Мы это ощущаем, я знал это, я знал вот это вот чувство в сердце возникает, я знал это, я знал то, что я читаю, я знал. Просто не мог, как-то вот оно, так сказать, резкость как-то не наводилась, но я это знал. Вот раз резкость навелась, оп. Действительно, действительно. Такой некоторый своеобразный духовный шок. Духовный шок. Оп, и навелась резкость. Поэтому появляется, когда происходит переоценка, появляется естественный энтузиазм. Хочется этим поделиться. Переоцененным всегда хочется поделиться. Потому что если мы это не переоценили, нам это кажется грустным. Нам это кажется таким обыденным. Поэтому не хочется этим делиться. Но когда мы все это переоценили, обязательно появляется желание рассказать другим. Так, в общем-то, человек встает на путь миссионерства. Тот, кто постоянно переоценивает свою жизнь, переоценивает свое мировосприятие, он становится естественным миссионером, потому что ему есть чем делиться. Потому что вчера он видел это, а сегодня уже видит вот так, и ему хочется об этом рассказать. Так интересно, ничего себе. Новое. Новое. Действительно так. Еще ту же историю, я помню, рассказывал в доме одних людей. Так, дом разбогател, и разбогатев, они перестали молиться перед едой. И однажды к ним в гости пришел проповедник, и стол накрыли, очень изысканно. Достали какие-то хорошие продукты, и семья села за стол, и все посмотрели на проповедника, и тот сказал, что отец семейства должен помолиться, это такова культура. В нашей стране он первым должен помолиться. И все так застеснялись немножко, замолчали, потому что отец не любил молиться в этой семье, перестали все молиться. И стали ему объяснять, что вы знаете, вот мы не молимся, потому что какой смысл все время перед едой одно и то же повторять. Одно и то же повторяется и повторяется, а это вот как-то все как-то просто болтовня. Что одно и то же говорит? Как-то толку никакого, поэтому какой смысл? И дочка этого отца, она была маленькая, всем ничего не понимала, но она, услышав это, удивилась и так по-детски. Она сказала очень простую какую-то детскую фразу. Сказала, а вот каждое утро я к тебе прихожу и говорю «Доброе утро, папа». Мне теперь тоже не нужно этого делать. Каждый день одно и то же. Может, теперь и это не нужно делать? И папа засмущался. Подумал, да, что-то устами младенца какая-то истина прозвучала. И вот этих самых больших изменений можно достичь в своем сознании в том случае, когда мы меняем не просто свое отношение, когда мы меняем свое отношение к неприятностям. Вот в этом случае происходят самые большие изменения. Самые большие. Неприятности к нам приходят, это их естественная жизнь. Так же, как приходит дождь иногда, иногда снег, ничего не поделаешь. Так же приходят неприятности, какие угодно, природные катаклизмы. Жара, ветер, холод, волнение собственного ума, которые заставляют нас думать о нехорошем, страдать заставляют нас снова и снова. Но самые значительные неприятности приходят от общения, от наших товарищей по форме жизни, от окружающих. Приходят, да. И когда мы меняем свое отношение к неприятностям, которые приходят от нашего окружения, от родных, от близких, мы тут же не просто переходим на следующий уровень развития, переходим на следующий этаж развития. То есть это вот переоценка неприятностей, это всегда глобальный прогресс. Переоценка неприятностей всегда нечто глобальное, нечто концептуальное. Это особенные явления. Поэтому разумный человек радуется неприятностям. Это его философская радость. Почему? Потому что раз пришла неприятность, я могу ее переоценивать хоть 3 раза в день. Потому что неприятность обычно так приходит на какое-то время, да, держится. Столько возможностей двигаться вперед глобальными прыжками. Столько возможностей сделать действительно серьезный прогресс в своей жизни. Столько возможностей для действительно качественной переоценки. Поэтому хороший ученик всегда радуется сложной задаче. Также и развивающийся человек с философской радостью. Не с тупой радостью, а с философской радостью он принимает это. На лице его должна быть грусть. Когда в жизни приходят грустные моменты, не нужно радостно смеяться. На лице должна быть грусть. Но в душе должна быть философская радость. Должен быть подъем философский. Теперь есть действительно что переоценивать. Но когда на лице тупая радость во время грустного события, это неадекватное поведение. То есть, Это говорит о глупости человека. Нет. Внешняя эмоция должна соответствовать ситуации. То есть на свадьбе нужно радоваться, а на похоронах нужно плакать. Не нужно наоборот. Это не будет понято. Но внутри человек должен понимать, что сложная ситуация дает больше шансов для развития. Больше шансов для прогресса. Больше шансов. Поэтому, в общем-то, человека развивающегося ничем не испугаешь. Ничем. Хорошо, хорошо, плохо еще лучше. То есть, больше шансов для развития. То есть, это возможность трудности, когда мы переоцениваем трудности, это возможность преодолеть, скажем так, нашу кармическую скорость развития. Есть у нас это некоторый предел в развитии, с которым мы можем двигаться, вот скорость там такая. Вот. Мы вот можем так развиваться. Вы заметили, наверняка все с разной скоростью развиваются. Поэтому очень трудно просто своими силами взять и, так сказать, выйти за пределы своей скорости. Ну вот не положено, так сказать, все. Двигатель ограничивает скоростные наши характеристики. Но когда приходит трудность, мы можем выйти за пределы своей скорости и, так сказать, как ракета, пролететь какой-то участок. Тут вот мистический происходит момент такой. Мы выходим за пределы своего естественного развития. Поэтому чувствуем необычное ощущение. Ух, что-то вот как-то слишком быстро все пролетело. Вроде так вот на самокате как-то, а тут как-то вот слишком быстро, как на самолете. Ух, мистический процесс произошел. Представьте, что вы вышли из храма и через 5 минут уже дома. Вам ехать на другой конец. И вдруг вух, и вы уже дома. Вот так же происходит, когда человек переоценивает трудности. Вух, и моментально. И уже как будто год развития прошел за это время. Поэтому иногда видно, как люди меняются, вот когда они трудности испытывают. Вроде видели его на неделю назад, а человек уже другой. А за эту неделю он столько пережил, уже у него и цвет волос сменился на это время. Такие глобальные какие-то вещи происходят. Поэтому это некоторое чудо, которое мы можем реально наблюдать в своей жизни по нескольку раз в день иногда. Даже по нескольку раз в день. Лишь бы настроиться на этот вот ритм развития. Лишь бы в действительности настроиться. Как тоже, помню я притчу интересную рассказывал. Однажды один из учителей философии в Греции, он дал очень простое задание своему ученику. Он сказал: твоя будет учебная практика такова. Как только тебя ругают, плати этому человеку большие деньги. По 100 долларов каждому. Кто плохо тебе что ему сказал, плохо на тебя посмотрел, 100 долларов каждому. Ну, я просто говорю, 10 золотых. Это твоя практика. 3 года ты должен это делать. Он говорит: не понял, я пришел в философию учиться. Он говорит: пришел, учись. Вот твоя практика. Давай. И он пошел, платил. Через 3 года вернулся, им сказали: ну все, можешь идти на экзамены в Афины. Афины был тогда город, где жили самые амбициозные философы. Он говорит: можешь идти с ними. Обычно они сразу уничтожали на месте любого умника. То есть шансов не было. Есть такие люди, они просто не согласны. Они просто не согласны, неважно с кем. Кто сегодня будет лекцию читать? Пойти топа. А я с ним не согласен. А с чем? Неважно с чем. Когда придет, я с ним буду не согласен все равно. Я шучу. Ну, сам принцип, вы видели, да, так это происходит. То есть человек, он заранее не согласен. То есть. И вот там были такие философы. То есть философ — это в принципе человек, который заранее со всеми не согласен. Поэтому у нас не философское движение, сразу предупреждаю. У нас любовное движение. Любовный человек, он совсем согласен заранее. Замечали, да? Когда любит, он совсем согласен. Нормально. Ну, лишь бы вместе. А философы, они совсем не согласны. Они во всем видят противоречия. Вот это. У нас не философское движение. Поэтому оно так и называется. Ачинть Абхеда, Абхеда Тат. Непонятно, что переводится. Да. Полные противоречия. Философия противоречия. Потому что Бог это абсолют, абсолют включает все противоречия. У нас философия противоречия. Поэтому, в принципе, если на основе философии держаться, можно сразу разругаться и уйти. Ну что у Бога три аспекта, личность, неличность, параматма, везде, и тут, и там, и здесь, и в сердце, и в каждом атоме, и где, и в микрофон. И все его энергия, и мы тоже его энергия, и мы его энергия, и не он. А он и здесь, и не здесь. И все, и все. И можно с ума сойти примерно вот, через неделю. А нам все равно, кто он. Нет, абсолютно. А все равно кто? Все равно какого цвета, какой формы. Нам все равно. Джаганат, джаганат. Все. Гауранга, гауранга. Ну, симхадев, ну, и симхадев. Все. Ну, любовь. Ты почему его любишь? Не знаю почему. Люблю, да, все. Отстаньте от меня. Какова философия твоей любви? Представьте себе. Как, знаете, молодые люди приходят домой и говорят, мы хотим пожениться. И родил, а какова философия вашей любви? Ну какая философия? Какая может быть? А философию любви? Да никакой. Так примерно любим друг друга. Потому что. И все. И на этом примерно все заканчивается. Большой-то философии нет. Философию мы изучаем для того, чтобы, в общем-то, не совершать глупости в любви. Вот для чего мы изучаем философию. Если бы у нас не было этой тенденции совершать глупости, философия была бы не нужна. В принципе, была бы не нужна. Философия нужна вот специально для нас. Так как наш ум настроен на глупость, нашему уму нужен какой-нибудь, так сказать, кнут такой хороший. И философия вот таким, а кнутом, куда пошел, шлеп его и все. Если ум нормальный, уже, в общем-то, естественно, если у ума есть естественная твердость, ништха, не нужна, в принципе, философия. В принципе, не нужна. То есть уже есть эта нишка. Но мы не твердые, поэтому нам обязательно вот разбираться на всех тонкостях, чтобы держать его в этих границах. Держать. Знаете, как фундамент. Пока фундамент не застыл, бетон, нужна хорошая стяжка такая. Хорошие границы нужны, пока бетон не застыл. А то растечется весь. Так и наш ум, он еще не застывший. Поэтому он растекается. И с помощью философии нужно его в фундамент ввести, чтобы он форму обрел, оформился. Оформился. Так и, в общем-то, этот ученик, он пришел в Афины. На самом входе в Афины уже стояло несколько философов, таких рассуждающих. И они увидели его и на входе прямо, так сказать, рассказали ему все, что о нем думают. И что вообще, как он вообще даже подумал просто прийти сюда, в этот город. Как ему вообще в голову пришла такая идея прийти в город лучших философов. И вдруг этот ученик рассмеялся и пошел дальше. А когда, так сказать, люди умеют обижать, это обидно всегда. И философы подумали, как-то странно, рассмеялся, вернули его. Что ты смеешься? Мы же тебя обидели как следует. Что ты смеешься? Говорит, вы знаете, в течение 3 лет я платил за это. А теперь я могу бесплатно проходить мимо. Поэтому мне смешно. За бесплатно, пожалуйста. Хоть разругайтесь. То есть вот другое мышление. Измененное состояние, вот это вот измененное состояние сознания, все ищут измененного состояния сознания. Почему-то, правда, пытаются наркотики употреблять или яды какие-то. Настоящее измененное сознание заключено в новом отношении к неприятностям. Вот это действительно измененное сознание. Потому что в основном к неприятностям одно и то же отношение. За что, почему, что я такого сделал, ах, они все гады. То есть вот оно, естественное состояние. Измененное состояние. Я виноват. Я во всем виноват. Никто не виноват. Я во всем виноват. Я виноват. И тут появляется понимание того же самого. Ударили по одной щеке, поставь другую. Ударили по одной, и кто виноват? Я виноват, продолжайте, какая проблема. Я же виноват, так меня и надо наказывать. Если этого не понимать никогда в жизни, то есть в неизмененном состоянии сознания, это не поймешь. Не поймешь. Кажется, дали по щеке, надо ему вообще голову оторвать. Почему нет? Оторвать? Да. В ведах написано оторвать и козлиную голову пришить. Мы читали в Шримад-Бхагаватам. Я так же поступлю. Но ведические истории, в общем-то, не являются, так сказать, таким показателем деятельности. Нет, ведические истории показывают глубинный смысл философии. Глубинный смысл. Иначе мы совершаем ошибку, мы пытаемся на деятельность переложить. На деятельность переложить. Действовать таким же образом. Но происходит имитация. Ничего кроме имитации хорошего не происходит. Поэтому в действительности это вот измененное состояние, это изменение отношения к неприятностям, к происходящему. И в какой-то мере это меняет вообще нашу жизнь в корне, так как измененное состояние меняет наше видение, в общем-то, отношений. Когда мы меняем свое видение, мы начинаем видеть других личностей. Начинаем видеть других личностей. Алкоголик видит алкоголиков, врач видит врачей, музыкант музыкантов. И также на каждом уровне сознания мы видим определенных личностей. Поэтому, когда сознание возвышается, и наше видение общения тоже меняется. Мы начинаем видеть возвышенные личности вокруг себя. Мы начинаем видеть их возвышенность. В тех же самых личностях мы начинаем видеть возвышенность. То есть совсем другое сознание. Совсем другое. То есть, деградируя, мы видим, что другие тоже деградируют. И это нас даже успокаивает. Не я один, нормально все. Но поднимаясь в своем развитии, мы начинаем замечать, что другие тоже развиваются. И нас-то даже тоже иногда огорчают, что мы видим, что они быстрее меня развиваются. Нас-то подталкивает, должно нас подталкивать. Вдохновлять. Полюбив, мы замечаем вокруг влюбленных, что тоже все любят. Став святым, мы увидим, что вокруг все святые. Какая проблема? Мы читаем об этом, да, видение Парамахамса. Видение Парамахамса, он видит вокруг всех, как своих друзей. Мы думаем, как это возможно? Но таково его сознание. У него дружеское видение. Поэтому он видит вокруг, что все его друзья, это естественно. Когда видение вражеское, вокруг все враги. Все враги. Все зависит от нашего сознания. На что оно настроено, то мы видим. На какой канал мы настроились. Такой канал и будет показывать. Первый, второй, третий, четвертый. Настройка каналов. На каком хотим, на таком и будем канале. В общем-то, в наших руках. Мы это выяснили. Поэтому достаточно, в общем-то, то, что мы сегодня разобрали, достаточно просто осуществлять вот эту вот трехразовую переоценку в течение дня. Достаточно просто осуществлять. И все это, в конце концов, дает видение того, как помочь другому человеку. Как можно помочь другому человеку, мы тоже говорили об этом, сейчас я напомню. Мы говорили, что есть помощь другому человеку на разных уровнях сознания. Например, помощь на уровне ума, некоторая проповедь на уровне ума, это когда мы заставляем человека сделать наш шаг на его пути. Наш шаг. Но здесь происходит ошибка, потому что у каждого человека свой путь. Поэтому помощь на уровне разума, это помочь человеку сделать его следующий шаг. Не свой шаг, его следующий шаг. Увидев, какой шаг ему сейчас необходим, и вдохновить его, сделать ему свой следующий, его следующий шаг. В этом секрет практичности. Практичность состоит в том, чтобы в действительности человеку помочь сделать шаг на его следующую ступеньку, а не заставить его на свою ступеньку перепрыгнуть. Между нами, может быть, этажи. Мы говорим, прыгай ко мне, не бойся. Тут всего 10 этажей. Может ему по лестнице спуститься? будет все хорошо. Говорю, ты там на 10-м, я на 1-м, прыгай быстрее. Нечего бояться. Я же тут, видишь, со мной все нормально. Прыгай. Но каждый прошел свой путь. Искусство, вот это вот помощь на уровне разума, это увидеть, какой реальный и безопасный шаг сделать человеку на его пути. А не просто, так сказать, заставить его быстро переместиться на свой. Это может быть смертельно, в конце концов. Лучше, может быть, осознать, переосмыслить эту реальность. Поэтому иногда этот шаг может быть для нас неконцептуальным, но для человека это целая жизнь, целое движение вперед, может быть, на прохождение какого-то этапа жизнь должна уйти. Посмотрите, сколько жизней приходится прожить. Бесконечное количество, и с некоторыми этапами какая-то проблема возникает. Поэтому мы должны реально видеть задачу, ставить ее, смотреть, как она идет. Получается, 3 раза в день переоценить, почему нет? Ну, может быть, дай Бог, 1 переоценку в жизнь пройти. То, что мы разбираем, уже много. 1 переоценка в жизнь. Уже глобальный шаг. В общем-то, в этом и заключается философская тонкость наших взаимоотношений. То есть, больше мы в наших взаимоотношениях сейчас думаем о себе. Поэтому и перекладываем свои шаги, свое развитие на другую личность. Если мы становимся заботящимися, если мы думаем о другой личности, то тогда мы понимаем, какой шаг ему необходим. Каково действие в действительности для него необходимо. То есть это и есть вот некоторая персонализация наших отношений. Когда мы не о себе думаем, что было бы для меня лучше в его жизни. Нет, а что для него лучше в его жизни? Вопросики, пожалуйста, можно на эту тему позадавать.
Да. А что для него лучше? Как это? Какие действия можно предпринять? Какую-то помощь ему оказать? Или что? Я, например, понимаю, что для этого человека, я, допустим, я понимаю, что для него лучше, что для него главное в данный момент является. И что, какие действия я могу? Я могу наблюдать это или как-то подталкивать, что я должна сделать? Я поняла это все, осознала.
Если вы поняли, то вы действуете. Если вы не действуете, значит вы не поняли.
Значит, само понимание это.
Да, то есть. Решение действия, да, наше действие зависит от нашего понимания. Поэтому оно проходит несколько этапов. К сожалению, с первого раза не получается. То есть мы как-то действуем, мы что-то понимаем, потом действуем, но после этого действия мы должны провести переоценку. Потому что обычно с первого раза не получается достичь результата. Поэтому мы переоцениваем, опять действуем, опять видим результат, опять переоцениваем. И так до бесконечности. Да. Поэтому человек не развивающийся, он не может понять другого человека, который развивается. То есть развивающийся человек, он на вид постоянно ошибается. Но в действительности он постоянно совершенствуется, переоценивая свои поступки. Человек не развивающийся, он старается действовать так, чтобы, так сказать, не создавать прецедента какого-то. То есть он действует только так, чтобы, так сказать, точно не возникло какого-то движения. Чтобы точно не произошло какой-то неприятности. То есть он старается ограничить свою деятельность со всех сторон, и в результате он вообще не действует. То есть кажется, что он предпринимает какие-то попытки, но нет никакого развития. Потому что развитие — это всегда эксперимент, развитие — это всегда риск. Развитие — это всегда, так сказать, некоторый прыжок. Прыжок через пропасть. Развитие — это всегда вот некоторое такое изменение, всегда какой-то риск. Поэтому и присутствует какая-то ошибочность, несовершенность, но делая выводы соответствующие, переоценивая все это, мы координируем уже последующие шаги и доводим все до какой-то приемлемой реальности. А если нет вот этой ошибочности, как правило, обычно это говорит о том, что и деятельности нет никакой, что видимость деятельности. Понимаете, вот как белка, она в колесе бежит вроде столько радости, понимаете, но, так сказать, каких-то прямых передвижений у нее нет. Активности много, радости много, как мы говорили. Глаза круглые, вся вспотевшая, уставшая. Вроде бы кажется, что счетчик там намотал 10 километров, в действительности ноль. Ноль. Очень удобно. По лесу бы уже так просто не побежалась она. Там уже ежики всякие, лисички, деревья. Там уже были бы ошибки. Уже были бы ошибки, уже и там неприятности, ошибки. То есть уже нужно было бы расти. Расти. А тут все спокойненько. То есть вроде бы активность налажена, но эта активность не приводит к реальным жизненным изменениям. Поэтому вот можно... И так вот именно и совершается неправильное восприятие жизни в развитии и жизни без развития. Человек приходит к развитию, думает, все было нормально. Нормально все было. Все шло своим чередом, все было нормально, как-то запланировано, спокойно. Тут начал развиваться и пошли какие-то череда каких-то неприятностей. Навалилось. Наверное, проблема в духовной жизни какая-то есть. Не в духовной жизни проблема, просто ты до этого бежал, как белка в колесе. На одном месте стоял. А тут лесок. С волками, ежиками, медведями. Да, то есть есть проблема. Есть проблема. Значит, двигаться начался. Начались проблемы, двигаться начался. Вот пока сидите, проблем нет ни у кого, да, все сидят спокойно. Сейчас кто-то встаньте и пойдите, сразу будет проблема. И у вас, у людей, у всех, вообще пошел, дай лекцию дослушать. Сразу же будет проблема. Сразу же, а вас что-то подумают, вы что-то о них подумаете, на руку кому-то наступите, врагом станете на всю жизнь. Понимаете? Все. Начнется, все, там выйдете, уже ботинок нет. Запросто. Да. Абсолютно спокойно. Даже не расстраивайтесь, предупреждаю. Во всех публичных местах что-нибудь иногда воруют. Поэтому, если что-то ценное, сразу прячьте куда-нибудь. Публичные места всегда что-нибудь воруют. Не идеализируйте. Не идеализируйте. Если вы пришли ко мне на лекцию, не идеализируйте. Ботинки могут упасть. Запросто. Не идеализируйте. Сам принцип. Но если мы дома сидим, в принципе ничего не происходит. Так, трубу прорвало один раз. Столько радости вообще. Трубу прорвало, всех соседей затыкало. Но редкое удовольствие. Но если пошел на улицу, куда-то поехал, с кем-то общаться, столько приключений. Да, то есть деятельность всегда дает приключения, ошибочность какую-то. И человек, ну, со стороны смотрит, или даже он свою жизнь анализирует, делает этот неправильный вывод. Приключения начались, наверное, это плохо. Это неплохо, это признак движения. Это признак движения. Знаете? Оно должно мелькать. То есть если движение идет, должно мелькать, должно трясти. В метро сели, должно трясти и мелькать, да? А если все остановилось, перестало мелькать и трясти, что это такое? Пробка называется. Да, спокойно. Но лица у всех несчастные. Все страдают. Все страдают. В пробке ставят. Так же и в жизни, если вот так сказать, все спокойно, не трясет, не мелькает. Значит, все. Встал. Это не гуна благости. Это гуна невежества. Встал. Поэтому если начало трясти, проблемы, значит процесс пошел. Значит, надо просто переоценивать, решать, делать выводы соответствующие. Заработало. Заработало.
Грань между приятным общением и желанием как-то помочь человеку, там, со стороны заметить, если ты замечаешь какую-то неприятность и желаешь ему помочь, и говоришь об этом, это вызывает какую-то неадекватную реакцию. Это, где вот та грань, где надо сказать себе, что этого не надо делать, допустим, или вот это желание помочь и желание как бы избежать неприятности.
Культура диктует нам некоторые правила. Например, она говорит, что сначала нужно помогать делом, а потом словами. Поэтому если уже не получается помочь делом, тогда уже нужно помогать словами. Обычно всегда делом можно помочь. Делом. Да, почему нет? Обычно всегда можно что-то там подарить, купить, достать. Делом. А мы пытаемся некультурно действовать, сразу же словами. Начинаем учить. То есть в действительности мы не хотим помогать. То есть помощь всегда это, ну, некоторое в действительности действие. А мы сразу же встаем, так сказать, на платформу обучения. И никому не нужно, потому что, в принципе, человек уже утвержден в какой-то своей идее, как правило. Он утвержден, причем даже не просто утвержден, скажем так, уперт в свои идеи. И поэтому в этом направлении точно действовать не очень, так сказать, актуально. Но вот деятельность всегда рождает переоценку. Деятельность всегда рождает переоценку. Когда человек что-то делает для нас, мы всегда начинаем все переоценивать. Если человек нам что-то сказал, ну, то это не обязательно переоценку дает. Иногда это больше критику дает. Лезет, обычно говорят. Че он лезет? А когда мы что-то в действительности делаем, это всегда вызывает определенные такие интересные движения внутри. Поэтому обычно вот если первый брать момент, да, то лучше начинать с деятельности, чем слов. А второе, нужно понять вообще, нужна деятельность или бездеятельность. То есть иногда бездеятельность лучше поменять человека. То есть, например, если мы не поддерживаем какую-то его деятельность, это его больше меняет, чем если мы об этой деятельности много говорим или, так сказать, принципиально делаем все на зло. Ну, это уже надо пробовать уже каждый раз. Так вот, мы выяснили, что нет какой-то такой четкой схемы. Потому что каждый раз вы должны сами оценить, какую сейчас ошибку совершить. Скажем так, на какую сейчас ошибку я готов пойти. Ради того, чтобы ситуация изменилась. И вот на какую готовы пойти, на эту ошибку пойдите. Это хотя бы не будет для вас неожиданностью. А когда мы пытаемся действовать только правильно, мы будем постоянно разочарованы. Просто оцените, вот тут я готов ошибиться. Вот тут я готов ошибиться. И пожалуйста. Ошиблись, ну так и в принципе хотели. Я готов за это потом отвечать. А если оно еще и получилось, то вообще чудо. Большое спасибо. А когда человек, он уверен во всем, абсолютно прав, начинает получать, делать как надо, он все время разочарован. Потому что у него вот это вот отношение к нему все время как к лезущему в душу. Поэтому каждый раз вы должны сами оценить, какую ошибку сами готовы совершить. Совершить эту ошибку и нести за нее полную ответственность. И все будет нормально. И люди это поймут. Люди это понимают. Что да, попробовал, ничего не получилось. Честно за все, так сказать. Рассчитался, пошел дальше. Все честно. Ну, примерно вот так вот, если на культурной основе брать. Конечно, каждый момент можно разбирать отдельно, в разные ситуации. Тут столько всего позапутанного. Потому что факторов огромное количество. Посмотрите, только если мы возьмем там старшие, младшие, равные, мужчина, женщина, там возраст, положение, национальность и так далее. Столько всего, что фактически бесконечное количество. Представьте себе, если мы берем там количество таких, скажем так, психотипов человека, его мировосприятие в районе 3000, то даже если два человека общаются, сколько может быть вариантов? 3000 на 3000, да, сколько это, я не знаю. То есть какие-то нереальные цифры, да? То есть сколько может быть вариантов? А если три человека общаются, семья? Это 3000, 3000, 3000, да? Сколько это? Я даже не знаю такие цифры, как они произносятся. А 4? А наш зал? Сколько может быть вариантов? То есть это даже какие-то не математические цифры, это какие-то космические, но запредельные. То есть это нечто глобальное, действительно. Поэтому в любом случае вы это даже в теории не сможете выучить. Нужно просто вот думать, вот где я готов совершить ошибку, чтобы дальше потом с этим жить. Потому что в любом случае вы идете ее совершать. Что бы вы ни делали, вы, то есть уже подразумевается, что может быть ошибка. Поэтому вот где вы готовы совершить ошибку, туда идете. Вот вы готовы рискнуть и на этом деле все деньги потерять? Вкладывайте в это дело все деньги. Не готовы, не вкладывайте. Не готовы, не вкладывайте. Понимаете? Вот готовы в этой ситуации все потерять и быть крайним виноватым, начинайте сюда действовать. Понимаете? Вот так вот, от обратного, вот это будет более разумно, более практично. А иначе разочарование, потому что ошибочность очень велика ошибочность. Потому что это просто, ну вот, нереально действовать идеально в таких сложных взаимоотношениях, как вот психотипичность, вот эта вот совместимость, кто как что воспримет. Никто не знает, как человек воспримет наши действия, наше слово. Никто не знает как. Абсолютно до наоборот. Вы как лучше, а это все как враждебность воспринимается. Вы к нему со всей злости, а он вас все больше и больше любит. Да. Некоторые, у меня бывают, в некоторых городах какой-то человек, он привязывается и начинает, ну, ходить и ругаться на лекциях. Я его прямо вот по-всякому уже выгоняю. Уходите, все, и не приходите больше. И бесполезно. Вот как магнитом, и не знаю, что с ним делать вообще. Вот и уже и не знаешь, уже, ну, чуть ли уже что уже. И все равно, вот он пробирается, помню, был у нас один человек, и с ним никак не мог от него избавиться. Вот явно он всем мешал вообще, вот был такой вредитель. Так он через форточки пробирался. Уже на входе мы охрану ставили. И смотрю, сидит, прячется за спину. Как? Через форточку залез. Ну, то есть, бесполезно вот. Ну, от обратного, как вот дети, знаете, вот им что-то не даешь, они тянутся к этому. Вот что-то даешь им, это уже не нужно. Так что, то есть личность абсолютно непредсказуема. Абсолютно. Поэтому нужно просто знать, вот где ты готов нести за это ответственность и туда действовать. Скажи, а где готов с радостью все потерять? В каком направлении? Вот туда и иди. Это будет честно перед всеми, перед собой, перед Богом, что. Вот не будешь в этом случае ни Бога обвинять, ни других людей, ни ситуацию, никого, что в этом случае готов обвинять самого себя и нести всю ответственность. Вот это значит, вот сюда можно действовать. Это будет честно. Хотя бы это будет предсказуемо. Если это все закончится хорошо, это будет как чудо в жизни. Вот чудо произошло. Все закончилось хорошо. Хорошо все закончилось. Да. Еще отпустить можно один. Но это мы все. Не хочу никого расстраивать, но мы все именно здесь, потому что у нас есть некоторая любовь к неприятностям. Вот любим мы неприятности. Раззадоривают они нас, эти неприятности. Поэтому мы их любим, они к нам приходят. Что мы любим, то к нам и приходят. Вот любим мы доставлять людям неприятности. Любим сами тоже, так сказать, понасовершать дел, потом всем рассказывать. Ох, сколько я понаделал. То есть любим, да. Поэтому, когда мы начнем любить позитивные поступки, к нам придут позитивный результат. Да. Что делать? Хулиганы мы сейчас. Хулиганы. Хулиганье. Нахулиганили. Это факт. Абсолютно. Хулиганство. Мы совершаем глупость. Поэтому да, это есть некоторая вот такая тенденция, к сожалению. Присутствует.
В принципе, то, что с нами происходит, это по нашей карме, да, то, что мы заслужили в прошлой жизни, или те проблемы, которые с нами происходят, даже большие неприятности, по сути, это возвращается то же, что мы делали сами, да? То есть просто мысль такая в голову пришла, что если мы рассказываем другим постоянно о том, как у нас все плохо, как над нами сильно издеваются, да, и вот эти методы погружаемся в это, то есть, по сути, мы рассказываем им про себя самих, да, то есть вот, даже получается, что с точки зрения культуры это, ну, немного стеснительно даже делать, если понимаешь, что такое карма.
Да, если человек на что-то жалуется, на кого-то жалуется, это значит, что он раскрывает свой уровень мировоззрения. То есть, о чем человек говорит, в таком сознании он находится. Поэтому если человек жалуется на какую-то проблему, значит в его сознании эта проблема и есть. То есть жалоба открывает уровень нашего сознания. Поэтому если мы на что-то жалуемся, на самом деле мы жалуемся на самого себя всегда. Это мы о самом себе рассказываем. Да. Поэтому жалоба по своей природе не культурна, потому что, в общем-то, раскрывает карты полностью. Да, то есть на что человек жалуется, на то у него и проблема.
Люди любят так делать, а по сути они так обещают.
Ну да, то есть поэтому, так сказать, люди достаточно хитры, поэтому, зная эту схему, они начинают жаловаться, что у них мантры плохо читаются. Так сказать, это производит впечатление на других людей. Так сказать, тоже такой хитрый поворот.
Типа того, что
я об этом думаю, это моя проблема. Да. Ну да, человек, он и уже в эту игру играет. Он уже понял схему эту, да, что, так сказать, о чем говоришь, так о тебе и будут думать. Поэтому, ну, буду говорить, что вот тут вот так. Вот не получается, прикладываю все усилия. Вот. Получается. Бог меня не любит. Нет, это тоже такая театральная игра, прямо Голливуд такой, внутридуховный Голливуд, все так красиво все играется, прямо спасу нет, вот прямо вот, хоть на икону его рисую. Нет, в действительности тоже игра, это некоторое такое слишком культурное поведение. Культура – это умение обсуждать проблему с тем, для кого эта проблема актуальна. Это культура. Поэтому, если для кого-то эта проблема не актуальна, не нужно с ним эту проблему обсуждать. Но ее нужно обсуждать с тем, кому это актуально. Но играть в игры в такие, в некоторое святотатство, это бесполезно. Это красиво, конечно, сказать, но это бесполезно. Не дает никакого развития. В действительности нужно общаться по интересам. По интересам нужно общаться. То есть, если с каким-то человеком неинтересно, его нужно просто уважать, так сказать, и почитать. Здравствуйте, уважаем, почитаем. Всего вам хорошего. Здоровья вам, счастья в личной жизни и денег побольше. А если есть интерес, нужно отводить его в сторонку и с ним этот интерес обсуждать. Вот вы разбираетесь, я знаю, вот вы слесарь хороший, вот у меня краны потекли. И ему это будет интересно. И он, с ним это можно обсудить. Но если интересы, вот наша проблема в том, что мы обсуждаем то, что нам интересно, с тем, кому это не интересно. Вот тут начинается проблематичность. Да. Поэтому не нужно, с теми, с кем нам не интересно, мы начинаем для него играть роль великого святого. То есть говорить с ним о мантре, о Боге, о высших ступенях счастья, там, о совершенстве. Мы думаем, что если мне с ним вообще не интересно, значит с ним я точно могу о Боге поговорить. Вот с ним точно о Боге, о самадхи, о 64 формы самадхи обсудить. А вчера ночью вы были в самадхи? Нет. А сегодня? А если интересно, мы тут же начинаем об интересном говорить. Да? То есть это, в принципе, да. Поэтому культура это, в общем-то, или мы общаемся по интересам, или мы просто уважаем. То есть не можешь общаться по интересам, уважай. Уважаю. Вот просто пойди, вот чего нужно человеку, просто это то, что его уважают. Поэтому подойдите к человеку и скажите: «Здрасте, уважаю вас, не могу». И дальше подойдите. Вот все, это уже нормальные, стопроцентные, хорошие отношения. А вот начинать, так сказать, нести бред такой, у кого духовный, это немножечко так, ну, то есть это сначала смешно даже, так сказать, интересно, а потом начинает это раздражаться. То есть такая, театр такой, да, театр великой духовности. Ну просто уважаете человека, я вас уважаю, вот действительно вот так много делаете, спасибо. То есть, но если вы имеете с человеком взаимоотношения, уже нужно по этим взаимоотношениям и общаться, но не при всех. То есть опять-таки общение должно быть на какую-то тему достаточно. И тему, и должны участвовать те, кто в этой теме разбираются, иначе это просто не культурно. Иначе это не культурно.
Когда обсуждаешь проблему, они включаются, а остальное время они выключены. То есть именно интересно даже, да?
Да.
То есть лучше даже...
Нужно просто выражать свое уважение. Уважаю.
Лучше не включать.
Не включать не нужно. О чем говорить? О великом? То есть о простом не поговоришь, потому что нет общих интересов. А о великом немножко как-то натянуто все это, смешно. То есть не поговоришь. Ну вот, походите кругом, манту почитайте, что тут поделаете. Но не стоит вот создавать вот такой излишний, такой эзотерический уровень общения. Он просто отбивает немножко оскомину такую создает, что такая двуличность некоторая возникает. Ну, неинтересно, просто выяви свое уважение, иди дальше. А вот эта вот иллюзия, что я должен быть всем другом. Вот всем должен быть другом, поэтому я каждому в душу залезу, с каждым подружусь. Вот, неважно, моя это жена или чужая. Мы же все тут духовные души, поэтому я со всеми подружусь, все вот. Ну, это немножко вот к беспокойствам приводит к одним. То есть дружить и уважать — это разные вещи. Дружба — это стадия уважения. Уважать можно всех, но дружить нельзя со всеми. Дружба — это стадия уважения. Поэтому если уважение развивается, оно переходит в дружбу. Если дружба развивается, переходит в любовь. Поэтому женщинам не нужно дружить. Их достаточно уважать. Если точно не хотите создавать семью, дружить не нужно, уважать. Вот дальше не нужно переводить на дружбу. Не нужно. Потому что дружба всегда в любовь переходит. Вот с этим аккуратненько. Поэтому межполовые отношения всегда на уровне уважения останавливаются. Если это один пол, можно вот на дружбу переводить. Да. Дальше там тоже, конечно, проблемы возникают. Но меньше хотя бы в этом случае. Но сам принцип. Но пытаться быть другом всем — это разочароваться во всех. Это просто невозможно. Это просто невозможно. Даже, так сказать, Парамахамса, который по определению друг всем, это не значит, что все ему друзья. А значит, что он ко всем дружелюбно относится. А у него и врагов там полмира может быть. С ним бороться могут насмерть. Это он их дружелюбно воспринимает. А с ним-то могут и встречно. То есть отношения всегда в принципе односторонние. Если вы кого-то считаете другом, этого достаточно. Он может вас своим другом не считать, но вы его считаете. Это мой друг. Он мне все время, он мне всю жизнь испортил. Хороший друг. Сам принцип. Но идеализировать тоже нужно быть аккуратным, что часто преданные разочаровываются. В ведической психологии говорится, что имея одного друга в городе — это уже великая удача. Иметь одного друга в своем месте проживания — это уже считается великой удачей. Вот уважать можно всех, но реальная дружба, то есть вот взаимопонимание, взаимоподдержка, там вместе обои клеить — это уже один человек в городе, это уже много. Я слышал даже одну трактовку, один перевод, как один человек в твоей стране. Это уже считается хорошая карма у человека, то есть он удачлив. Что есть один человек в стране. То есть они могут там встретиться, где-то там съездить как-то, повидаться. Знаете? Но мы должны быть аккуратны, мы не должны идеализировать как бы вот эти уровни уважения. Уважение, да, это должно быть естественно и культурно. Но стадии уважения — это то, что может развиваться, может нет. Тут мы не можем влиять на это. Не можем. То есть а в некоторых случаях, как я уже сказал, нужно даже препятствовать развитию дружбы. Во всяком случае, в семьях этому препятствуют. Чтобы вне семьи дружба не развивалась. Это естественно. Хорошо. Сейчас как раз у нас Ангира Муни, большой специалист в области дружелюбия, взаимоотношений, сделает маленькую презентацию своей программы. Похлопайте, пожалуйста.
Просто хотел воспользоваться тем, что Кузя Павлов пробует себя. И ну, для тех, кто не знает, рассказать, что у нас есть много таких мест, где можно погрузиться. У нас это называется Махана. То есть, если кто-то хочет найти хотя бы одного друга стоящего, то может как раз на Махату сходить. Специально для этого сделано. Потому что сложно духовно развиваться без отношений. Без такой вот группы друзей, такой духовной семьи. Практически никто не выживает. Мое наблюдение, что в одиночку человек проживает сознание Кришны где-то год-два и потом куда-то исчезает, потому что майя очень сильна, особенно в таком большом городе, как Москва. Поэтому если вот нет группы людей, которые переживают за вас, которые помогают вам при полной жизни, то будет очень сложно. Люди приходят, всем интересно, ведические знания, потом куда-то исчезают. Но для этого мы открываем намахаты в разных точках города, чтобы это было как можно ближе к месту проживания каждого. Желательно, чтобы они были на каждой станции метро, но пока, по крайней мере, их порядка 25 в Москве. Вот, поэтому если здесь есть люди, которые хотели бы для себя намахату найти, то милости просим. Можно ко мне подойти, оставить свой телефончик, и там, скажем вам, где можно найти намахату поближе к вам. Это в разные дни недели происходит, на разных станциях метро, в разных районах города. И вообще, думаю, что это необходимо каждому, кто хочет как-то продвигаться в духовной жизни. Очень сложно без намахаты, без такой близкой группы духовного общения. Очень сложно. Собственно, все, что я хотел сказать, так что вот, сейчас я буду здесь. Кто хочет, пожалуйста, может подойти ко мне, и мы поговорим о том, как вам помочь, потому что найти себе махату. Большое спасибо. Рибалу.